Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на 16 стихе 12 главы книги «Исход». Прочтем теперь 17 стих этой главы. «Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное». Израильтяне ели пресный хлеб во время странствования по пустыне, потому что в ночь Пасхи их выгнали из Египта. И ели они этот хлеб 7 дней. Не забывайте, что это был пресный хлеб. Если бы они ели хлеб из дрожжевого теста, то никакого общения с Богом у них никогда бы не наладилось. В стихах с 14 по 20 из 12 главы слово «закваска» упоминается 8 раз. Прочтем 19 и 20 стихи. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израильтян, пришлец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. Закваска – это сущность зла и порока. В 13 главе Евангелия от Матфея Господь рассказывает притчу о женщине, которая положила закваску в 3 меры муки. Закваска здесь отнюдь не Евангелие, ведь она отождествляется с сущностью зла. 3 меры муки представляют собой Слово Божье, и вот в него женщина положила закваску, то есть зло. Поразительно, как много проповедников неправильно толкуют эту притчу, и как много людей им верят. Закваску смешивают с учением Слова Божье. Библию используют многие лжехристианские культы и секты, но к ней они примешивают свою собственную лживую закваску. Именно этого необходимо было опасаться детям Израилевым. Господь наш ясно изложил вопрос о закваске. В Евангелии от Матфея, 6 стих 16 главы, говорится: «Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». И далее 11 стих. «Как не разумеете, что не о хлебе, сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Ученики Господа считали, что Он имеет в виду обычный хлеб, и только позже они поняли, что Господь говорил об учении фарисеев, которое порочно само по себе. Пресный хлеб не очень приятен на вкус. Точно так же очень многим не нравится серьезное изучение Библии, которое есть чистое, незагрязненное примесями Слова Божье. Многим нравится приходить в церковь, чтобы приятно провести время, пообщаться, послушать музыку, быть может, полюбоваться архитектурными достоинствами здания. Но они приходят в Дом Божий совсем не ради Слова Божьего. Слово Божие им ни к чему, у них нет к нему интереса. Я однажды был в Израиле во время праздника опресноков. Никогда в жизни мне так не надоедал пресный хлеб, как тогда в Иерусалиме. Ведь я вырос на юге, где все очень любят горячие сдобные булочки. Как же я радовался, когда праздник наконец закончился и вынесли настоящий хлеб, который, конечно же, обычному человеку больше по душе. Да, пресный хлеб не так вкусен, но Слово Божие – это хорошая, полезная и крайне нужная пища для детей Божьих. Читаем 22 и 23 стихи 12 главы. «И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Вот мы видим, как именно израильтяне мазали перекладину и косяки в своих домах. Иссоп — это маленькая душистая травка, растущая вокруг камней. Для меня она символизирует веру. Именно так кровь Христа попадает в ваше сердце и в вашу жизнь. Вы верите в то, что сделал Христос, когда Он умер ради вас? Теперь мы вплотную подходим к десятой казни – смерти первенцев. Это последняя казнь и последнее наказание, которое поразит землю египетскую. Бог приготовил свой народ к этому испытанию. Земля Гесема избежала трех последних казней, независимо от деятельности людей, ее населяющих, а эту казнь она сможет избежать, если только израильтяне помажут кровью косяки своих дверей. И любой египтянин мог последовать их примеру, помазать кровью косяки своих дверей и уверовать в спасение Бога. И тогда ангел смерти не тронул бы первенцев в его семье. Многие удивятся, когда узнают, что Господь Иисус не будет никого спрашивать, к какой церкви они принадлежат. Если вы уверовали во Христа как в своего Спасителя, то Дух Святой крестил вас в тело верующих, и вы стали членом истинной церкви. Читаем 29 и 30 стихи. «В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью, сам, и все рабы его, и весь Египет. И сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». Последнее наказание унесло жизни первенцев в каждом египетском доме. До этого момента Бог не трогал человека. И вот теперь Он касается людей. Господь дает, и Господь забирает. Благословенно да будет имя Господа. Тот, кто создал жизнь, имеет право и забрать ее. Что же произошло дальше? Прочтем 31 и 32 стихи. «И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: „Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня“». Фараону пришлось в конце концов сдаться. До сих пор он не хотел уступать требованиям Моисея, но эта последняя казнь поразила его собственного сына. Заметьте, Бог не начал с уничтожения первенцев. Он начал борьбу с фараоном, превратив жезл Аарона в змея. Если бы фараон поверил Богу, дети Израилевы давно ушли бы из земли египетской, а он бы уберег свой народ от наказания. Бога таким образом винить не в чем. Я читаю 33 стих. «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: мы все помрем». Египтяне знали, когда остановятся наказания Бога. Бог уже взял их первенцев. А что он сделает дальше? Может быть, он готовит смерть всем египтянам? И вот фараон и весь египетский народ, опасаясь за свою жизнь, требуют, чтобы израильтяне немедленно ушли. Прочтем 34 и 35 стихи. «И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд. Бог дал израильтянам милость в глазах египтян, и те просто отдавали израильтянам все, что они просили. Бог помог собрать всю плату за долгие годы рабского труда. А задолжали израильтянам так много, что им пришлось унести с собой большую часть египетских сокровищ. Прочтем 37 и 38 стихи. «И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое». Можно приблизительно подсчитать, что из Египта вышло более 1 000 000 людей. Только пеших мужчин было до 600 тысяч, а ведь еще были женщины и дети. И далее следует интересная деталь. Вместе с израильтянами из Египта вышло множество иноплеменников. Они станут источником многих неприятностей в стане израильтян. Более подробно мы узнаем об этих смутьянах в книге «Чисел». Они родились от смешанных браков. Ведь случалось, что египтянин женился на еврейке или еврей женился на египтянке. Их потомству предстояло сделать выбор – уходить из Египта с израильтянами или оставаться с египтянами. Многие из них остались, но многие и ушли. Ушедшие с израильтянами часто сомневались, не сделали ли они ошибки. Но когда начались трудности и беды, то они первыми начали жаловаться и роптать. Как видим, они не были истинными израильтянами. Одна из главных проблем Израиля сегодня – множество иноплеменников, то есть те, у кого один из родителей не еврей. Можно ли их считать настоящими израильтянами? Такая же проблема возникает и в церкви, когда туда приходят люди, которые не спасены. Я уже много лет служу пастором и до сих пор не верю, что смутьяны, сеющие раздор церкви, могут быть истинными детьми Божьими. Подробнее о том, кого же именно я называю смутьянами, мы узнаем, когда обратимся к 11 главе книги «Чисел». А теперь давайте прочтем стихи с 39 по 42 из 12 главы книги «Исход». «И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их». Как мы уже убедились, праздник Пасхи уходит корнями в прошлое, то есть ко времени выхода Израиля из земли египетской. Израильтяне никогда не забудут, что Господь Бог сделал для них. Они будут помнить о своем избавлении из плена вплоть до того дня, когда Царь и Мессия Иисус Христос вновь придет на землю и установит тысячелетнее царство. И только после этого они забудут о неспосланном избавлении. Но об этом мы узнаем позже. А сейчас давайте прочитаем 47 и 48 стихи. «Все общество Израиля должно совершать Пасху. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее». Как видим, совершать Пасху мог только тот, кто верой причислял себя к народу Божьему. И если язычник желал принять веру Израиля и стать одним из детей Божьих, то это только приветствовалось. Прочтем последние стихи этой главы с 49 по 51. «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Далее в нашем изучении Священного Писания мы последуем за детьми Израилевыми из Египта к Черному морю, а затем в пустыню, и узнаем много такого, чему можно найти параллели и в сегодняшней христианской жизни. В следующей 13 главы книги «Исход» мы узнаем о посвящении Богу первенцев в Израиле, о совершении Пасхи, о том, как было отделено все первородное от скота, о том, как израильтяне уходят из Египта и приходят в Ефам. А Бог показывает путь детям Израилевым днем столпом облачным, а ночью столпом огненным. В начале этой главы мы читаем о том, как освящает первенцев Израиля. Вот стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякий ложесна между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они». И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства». Ибо рукою крепкою вывел вас Господь от Толе, и не ешьте квасного. Египетские боги всегда считали первенцев своей собственностью, и египетские первенцы погибли. Теперь Бог призывает к себе первенцев Израиля. Сегодня Он тоже хочет видеть всех первенцев из христианских семей. Однако многие христиане не ставят Бога на первое место. Бог призывает к себе самых лучших из нас. Но несмотря на то, что Бог хочет занимать первое место в нашей жизни, многие верующие ставят Его на последнее место. И это приводит к проблемам. Когда у нас есть время, мы работаем для Господа. Однако в основном мы занимаемся своими собственными делами и развлекаемся. А Господу мы обычно отдаем то, что остается. Как-то много лет назад один мой знакомый, которого звали Билли Санди, рассказал историю. Однажды он ехал в поезде с Уильямом Ригли, королем жевательных резинок. Ригли был христианином, и он рассказал Билли Санди о том, что взял за правило отдавать Господу 1/10 всей прибыли, которую получает. И он добавил, что отдает Господу всегда 1/10. Обратите внимание, как Господь благословил и обогатил его. Бог никому не обещает материального процветания. Но все же можно заметить, как Он благословляет тех, кто ставит Его на первое место в своей жизни, ставит не на словах, а на деле. Дети Израилевы только что вышли из Египта, где они долгие годы находились в рабстве. И Бог немедленно требует себе их первенцев. Многие, наверное, возразили, «Господи, Ты ведь только что избавил нас от рабства и тут же требуешь себе наших первенцев». А Господь Иисус Христос делает то же самое по отношению и к вам, и ко мне. Он спасает нас из рабства греха и отпускает на свободу. В 36 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна говорится, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Господь хочет, чтобы мы всецело посвятили Ему себя». Вы восклицаете, «Я свободен». Но действительно ли вы свободны? За вас заплатили большую цену, драгоценную кровь Христову. И благословение к вам придет только тогда, когда вы добровольно отдадите себя Ему, и Он станет для вас превыше всего». Прочтем 5 стих. «И когда введет тебя Господь в землю Хананеев и Хиттеев, и Амореев, и Евеев, и Евусеев, о которой Он клялся отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сём месяце». Другими словами, израильтяне должны будут соблюдать Пасху и праздник опресноков. Читаем далее 6 и 7 стихи. «7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих». Когда израильтяне ушли из Египта, они взяли с собой квашни с тестом. Тесто было на дрожжах. И Бог сказал: «Вы должны выбросить его. Пресный хлеб следует есть 7 дней, и не должно находиться у вас квасного хлеба, и не должно находиться у вас квасного во всех пределах ваших». Прочтем 8 стих. «И объявив день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта». Такой обычай должен будет передаваться из поколения в поколение, чтобы люди всегда помнили, как Бог вывел их из земли египетской. Сегодня наша передача заканчивается. Если вы будете слушать нас и последующие дни, вы узнаете еще больше о праздновании Пасхи. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход». Итак, до новых встреч!